Я рад приветствовать всех зрителей программы «Итоги» с Дмитрием Быковым. Я, как обычно, и ведущий Ренат Давлетгильдеев. Как всегда, встречаемся в субботу в 15 часов по Москве, Киеву и Вильнюсу. Перед тем, как перейдем к беседе с Дмитрием Львовичем, с вас подписка на канал, лайк, комментарий в нашу поддержку, и мы начинаем. Рад приветствовать, дорогой Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Давайте начнем, наверное, с самой яркой темы последних дней. Это черный дым над Петербургом. Вообще-то черный дым – это удачная украинская атака по колыбели современной российской власти, путинской власти. Это символ чего?
Знаете, я-то думал, что мы начнем с 50-летия Навального. Но можно считать, что это был салют в честь 50-летия Навального. Потому что, разумеется, большинство в России сейчас, да и за границей, отмечает его юбилей как траурный. Все говорят о том, что не вышло, о том, что не состоялось. Навальный бы не хотел такого настроения. Я думаю, что вот этот удар по Кронштадту и кронштадтским НПЗ, он, конечно, не может вызвать радости даже у патриота, истинного патриота, но чувство равновесия, чувство глубокого морального удовлетворения, да, вызывает. Вы знаете, когда я говорю, что я вижу Россию без тюрьмы в идеале, меня многие спрашивают, а куда же девать преступников? Я в таких случаях говорю, вот Россия – страна, не приспособленная для тюрьмы. Если в ней появляется тюрьма, ее немедленно начинают злоупотреблять, появляются пытки. И я в последнее время думаю, что вот есть страны для некоторых вещей не приспособленные. Ну вот Россия, например, очень хорошо приспособлена там для культуры, для балета, для шагистики. Ну а для тюрьмы она не приспособлена совершенно и для сопротивления. А как бы тюрьму можно сделать где-нибудь в Гааге или где-нибудь в Африке, а сопротивление нам присылает Украина. Вот действительно, ну, понимаете, как есть страны, которые экспортируют одно, а есть другое. Россия не может производить сопротивление, она никогда его не производила. Она производила его на духовном уровне, этого было очень много. Либо на уровне террора, что тоже было неплохо, но, к сожалению, приводит потом к ЧК, к Дзержинскому и прочим террористическим проявлениям. Поэтому можно смело сказать, что сопротивление режиму к нам прилетает в виде украинских дронов. А есть страны, которые не умеют терпеть, не умеют покорствовать. У России в этом плане все очень хорошо. Терпение мы могли бы экспортировать полными ведрами. А Украина, в ней очень много азарта, сопротивления, непокорности. И вот она как бы своей пассионарностью делится в виде дронов. Это если оценивать все в виде гумилевской теории и с позиции большой истории. И, кстати говоря, я не думаю, что когда-нибудь в России возможно, будет масштабное общенародное системное сопротивление. Его никогда не было и никогда не будет до сих пор. Но Россия очень хорошо производит и могла бы производить на экспорт героев замечательных. Только для этих героев есть одно правило, которое сформулировано в моем романе «Черные речки». Никогда не надо возвращаться.
Ну, а теперь давайте про черный дым.
Да, теперь про черный дым. Уже про папу или про... Он же, вы знаете, белеет со временем, этот дым. Про папу пошутили все. Конечно, Питерский экономический форум хорошо выглядит сейчас. И с этим фейерверком, и с демонстрацией обещанных дронов, и с путинской безопасностью. И, кстати, тут выплыла информация, что Путин просил же обеспечить не только День Победы, но и экономический форум. Но за экономический форум не согласился просить Трамп. Ему это показалось несерьезно. Вот за День Победы он был готов, он втопил за него. А за МЭФ нет, не стал. И в результате, в день открытия МЭФа, Владимиру Путину показали в очередной раз уязвимость и российской нефти, и российской ПВО, и всего этого форума. Естественно, что на этом форуме, на этом фоне, я бы больше сказал, главные высказывания о том, что мы собираемся воевать в ближайшие 10-20 лет, нам нужны два военных поколения, мы должны быть добрыми к нашим врагам, мы должны вырастить новую военную промышленность, которая была бы не столько оборонной, сколько атакующей. И самое главное, мы должны как можно скорее применить ядерку. Это говорил не только Дугин и не только Малафеев. Это говорил и Орешкин. Ну, по крайней мере, очень близкий к этому Орешкин, которого считали чуть ли не либералом. Естественно, что на этом форуме звучит очень много слов о грядущей войне, о полной милитаризации, о том, что нам надо привыкнуть жить в состоянии войны. Ну, собственно, вот это тоже одна из важных национальных особенностей России. Россия никогда не привыкает жить в состоянии войны. Она поразительно быстро нормализует, рутинизирует все, привыкает ко всему. Эта война очень быстро становится мирной и почти уютной. Большинство россиян не испытывают к Украине никаких чувств, ни сочувствия, ни гнева. Им вообще все равно. Россияне же сейчас дожили до состояния обывательского, когда их волнует в основном собственный кишечник. И поэтому, разумеется, говорить о какой-то новой милитаристской стадии, об агрессивной стране, не приходится. Если вы вытоптали всех сколько-нибудь идейных людей, будьте готовы к тому, что у вас будут обыватели. Но вот что поразительно. Очень многие люди, может быть, под впечатлением форума, может быть, под впечатлением российской военной пропаганды в целом, они поверили. Они говорят, да, мы никогда уже больше не приедем в Россию, Россия будет всегда теперь военной, Россия будет еще 10-20 лет воевать, после Путина будет другой Путин, Россия готова милитаризовываться, российская экономика согласна. Вот как люди дают так легко убедить себя в военной пропаганде, вот это я не понимаю. Причем люди даже всегда абсолютно нормальные и здравые. Они говорят, что мы должны признать войну единственной реальностью. Я об этом читаю у серьезных, даже не либерально настроенных, а вполне опытных демократических борцов, участников, в том числе акции Навального. Да, давайте признаем, что мы проиграли, что мы ничего не можем сделать. Ребят, с чего вдруг? В день, когда вам разбомбили почти этот ваш экономический форум, а если бы захотели, ударили бы и по нему, в день, когда так жалко, так бездарно выглядят все ваши военные идеологи с их надоевшими ядерными сказками, вы предлагаете смириться и признать поражение. Ну, с чего вдруг? Вот это меня поражает. Раньше Россия была страной очень устойчивого сопротивления. Но сейчас она, вот сопротивление, еще раз говорю, духовного, не уличного. Но сейчас, я говорю, она как-то страшно устала вдруг вся. С чего? Еще ничего не начиналось. Совершенно очевидно, что их разговоры о вечной войне не стоят ломаного гроша, что у них нет ни 20, ни 10, ни 5 лет, что полностью выдыхается и эта программа, и эта экономика. Я не тешу себя никакими иллюзиями, я просто вижу интеллектуальный уровень этой элиты и понимаю, что она ничем не сможет управлять. Поэтому хотя бы в день памяти Навального, в день его рождения, в день его полувекового юбилея, до которого он не дожил, давайте позволим себе хоть раз в году не впадать в капитулянские настроения. Если для кого-то этот форум выглядит триумфом Владимира Путина, то, простите меня, это значит, что вы уже окончательно потеряли планку. Этот форум выглядит на самом деле таким мировым позорищем, особенно на фоне того, как Украина героически переносит бомбежки, как она справляется с ситуацией. Еще раз говорю, российские бедствия пока даже не начинались, но пора нам уже признать высокую пользу и очистительную роль этих бедствий.
Вы знаете, когда я смотрю светские репортажи с питерского форума, точнее, с вечеринок в рамках ПМФ, я вот о чем задумываюсь. Ведь это стремление светских див, депутатов, бизнесменов жить как раньше, жить как до войны, как будто бы доказывает, что главная их мечта, вот на самом деле, их главная мечта – это смерть Путина. И на самом деле о смерти Путина они грезят гораздо сильнее, чем, например, я, ну, в общем, мы с вами, потому что я-то мечтал бы не о смерти Путина, а о суде над Путиным, а эти люди реально хотели бы, чтобы он о конце войны и о справедливом суде. А эти реально люди мечтают, чтобы он тупо сдох, чтобы вернулась та жизнь с шампанским и икрой. Как вам кажется?
Понимаете, Ренат, и Орешкин, кстати, который очень содержательно и много говорил, Он как раз сказал, не знаю, что он имеет в виду, смерть Путина или что другое, но он сказал, никакие перемены, может быть, конец войны, не вернут нам прежнего мира. Да, это верно, прежнего мира вернуть нельзя. В Москве похорошел, как при позднем Собянине, не будет. А этот мир не будет прежним в силу двух причин. Горько это говорить, но приходится. А они-то все думают, что в нем будет новая Россия, милитаризованная, военизированная. Этого не будет, ребята. Милитаризованной России не было никогда. Как народ России никогда массово не участвовал в протестах, кроме там, может быть, августа 91-го, когда это ничего не угрожало почти. А так он никогда и не был массово милитаризован. Россия вообще напрасно приписывает себе, что это воинская держава, что на миру и смерть краса, что русский солдат лучший в мире. Россия самая покорная и безинициативная страна. Это не делает ее армию лучше. Ее армия, наоборот, не субъектна, глуповата, похожа на полковника Скалозуба. Россия сроду не была военной державой. А главные перемены в мире, очень горько это говорить, ужасно, да, но думаю, что Навальный бы меня не осудил. Главные перемены в мире связываются с тем, во-первых, что в мире появилась новая Украина, и вместе с ней обновленная Восточная Европа, и свет миру придет из Восточной Европы, и обновление за этот счет чувствует сейчас и Америка, которая стала поддерживать Украину гораздо больше, и Европа в целом. Я сейчас как раз по Европе езжу, я вижу какие-то настроения и до какой степени тут серьезно готовы Украину поддерживать. 39 представителей стран НАТО без единого, без одного 40 приехали сейчас в гости к Зеленскому. Не его пригласили к себе, а к нему приехали. И это очень важно, кто является принимающей страной. И там прозвучали заверения в очень серьезной, очень масштабной помощи. 60 миллиардов – большая цифра. Это первое изменение, по которому мир не будет прежним. И вот второе. Значимой, важной России в этом мире больше не будет. То, что происходит в России, сегодня важно только для России, и то я не уверен в этом. Она сама себя не очень уважает, самой себе не очень важна. Она может угрожать ядерной дубинкой. Больше она ничего сделать не может. Больше она ничем не интересна. Те модели машин, которые были представлены на питерском форуме, слизаны с китайских, даже без особенной попытки это скрыть. Никаких абсолютно инноваций, кроме бесконечного продления одной жизни, продления одного правления, да, и продления одной жизни, никаких инноваций Россия больше предложить не может.
Пожать руку, обняться, сфоткаться и пойти дальше.
А куда ты идешь, скажи?
Чтобы пообщаться с роботом, пожалуйста, выключите VPN.
У меня он не включен, честно. Куда ты идешь?
Мы роботы. Будем смотреть на людей так же, как вы смотрите на меня сейчас.
Ну, наверное, пора уже жить в мире, где Россия играет вторые и третьи роли, где первую роль, безусловно, будет играть сейчас первую скрипку, пересобравшийся вокруг Восточной Европы Запад, а вторую или в унисон будет Китай, но Китай пока не определился, и у него свои проблемы. Иными словами, мир, конечно, не будет прежним, но он будет лучше, а не хуже. Вот это Орешкину следовало бы усвоить.
Давайте вернемся к событиям начала этой недели. Все мы помним, действительно, с каких событий стартовал понедельник. Это небывалый обстрел Киева, который последовал за угрозами Путина. Угрозы последовали за экстренно созванным в ночи Советом Безопасности. Вот эта пощечина, который он получил с питерским форумом, «Черный дым», заставит его сделать удары по Киеву еще более жестким.
А куда жестче? Понимаете, вы же не можете вечно наращивать мощь этих ударов. Уже и так, по подсчетам, каждый такой обстрел – это один годовой бюджет Воронежской области. Это не так мало. А выбрасывать миллиард на каждый такой обстрел, разрушая в результате орешником один гараж в Белой Церкви, ну, разумеется, там в Киеве и Днепре есть человеческие жертвы, их много. А в Днепре в этот раз 16 человек, пока по последним данным. Разумеется, это травматично для Украины, потому что это может разрушить и городские инфраструктуры. Проблема в другом. Все-таки весь этот гигантский боезапас должен был бы потратиться для того, чтобы испугать. Они никак не поймут, что Украину испугать невозможно. Украина уже считает себя смертниками. Понимаете, они с 24 февраля 2022 года живут как бы посмертно. Я об этом говорю все время, но достучаться ни до кого не могу. Все говорят, нет, они должны истощиться, они должны обернуться против Зеленского, рано или поздно им станет страшно, им надоест сопротивляться. Не, надоест. Вы понимаете, они уже поняли, что у них вариантов нет. Они могут умереть или сопротивляться. А быть под вами для них хуже смерти. Они убедились, что такое быть под вами. Они видели Бучу, Мариуполь. Они знают о пытках и знают о них больше, чем российское население. Поэтому сегодня надеяться кого-то запугать этими обстрелами, выкидывать эти миллиарды в топку ни на что, да они могут вообще сейчас, я не думаю, что хватит на это российского боезапаса и ума, но если бы хватило, они могут всю Европу сейчас обратить в бетонную крошку. Но это не будет их победой. И, кстати говоря, те танки, которые британцы начали разворачивать сейчас в Эстонии, тоже должны бы некоторые горячие головы отрезвить, но нет, не отрезвляют. Почему-то в России живет вот эта странная, смешная уверенность, что Россия – военный гигант, и все его боятся, и мы еще не начинали. Вы каждый год еще не начинали, вы на моей памяти шестой раз начинаете, и всякий раз на этот мир глядит с чувством тяжелой неловкости. Думали, что вы хоть с какого-то раза поймете, думали, что с вами хоть на каком-то языке можно разговаривать. Нет, решили отупеть и закуглиться окончательно. А вообще это нормально, потому что ведь страна всегда принимает форму правителя, особенно в авторитарном режиме. Мне когда-то Доренко сказал, Путин человек абсолютно заэкранен, и он слышит только то, что хочет слышать. Вот Россия стала сейчас заэкраненной страной, она видит только то, что хочет видеть. Она не видит, что ее уже нет. Она не видит, что на ее месте уже, по сути дела, гигантское кладбище, на котором пируют всякие странные бородатые зомбаки вроде Малафеева или Дугина. Это очень страшное зрелище, и очень страшно, что это было моей страной, но тем прочнее, тем как бы оптимистичнее моя уверенность, что на этот раз Россия начнет с нуля.
В воскресенье выборы в Армении нас смотрят в том числе и там, и мы появимся в Ютубе буквально вот накануне этого, ну, в том числе, наверное, важнейшего события этих 7 дней. Пашинян уже смеется Путину в лицо, и когда приезжает в Кремль, шутит над демократией, над тем, что в Армении не блокируют социальные сети. Путин, очевидно, дико раздражен на Пашиняна, но такое ощущение, что уже даже Армении на Путина наплевать. В стране, которую там пропагандист Соловьев ртом называл страной шестеркой, наплевать на эти угрозы Путина, который, в принципе, так вот пальчик поднимает и говорит, вас ждет украинский сценарий.
Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против. Но мы говорили, послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные.
Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении.
Ну что, выходит, главный геополитический стратег мира попросту растерял всех, ну, там, кроме талибов?
Понимаете, нельзя все время только угрожать. Надо же что-нибудь предлагать, надо как-то заманивать к себе, приманивать. Надо давать какие-то преференции. Надо, чтобы дружба и сотрудничество с тобой были престижными и приятными. А все время говорить, о, вам теперь некому будет продавать вашу минеральную воду, теперь ваши помидоры никому не нужны. Понимаете, ведь Армении, по большому счету, нечего терять. Эта страна крайне небогатая. Богата она исключительно очень большой и влиятельной богатой диаспорой. Богата она культурой, исторической традицией, замечательно долгой историей православия, тоже негосударственного, довольно независимого. кроме духа армянского крепкого и кроме истории сопротивления, Армения ничем особо не богата. Ее тоже трудно запугать, понимаете? А там никогда не жили особенно хорошо. Я в Армении довольно часто бывал, и в том числе в последние годы и выступал там. Армения никаким образом не может похвастаться роскошью. Поэтому говорить, что сейчас Армению будут душить костлявой рукой голода, и что Армении будет хуже в Евросоюзе, если она вступит туда. И главное, мы пока будем действовать методом убеждения, а если это не поможет, вот если Армения будет подтверждать свою европейскую ориентацию, то мы примем другие решения. Не знаю, какие другие решения они примут. Границы нет, вторгнуться не могут. Может быть, ядерный обстрел опять они предлагают как главную свою решалку. Но ведь проблема в том, что армян тоже запугать не очень легко. Это нация, которая пережила геноцид, нация, которая пережила войну с ее чередой удач и поражений, нация, которая пережила очень тяжелые и очень кровавые во многих отношениях 90-е. Чем он хочет их запугать, на самом деле? И опять-таки, когда Армения жила за счет России так уж сытно. Нельзя все время думать, что ты своей нефтью, газом, торговыми преференциями можешь облагодетельствовать всех. Можно довести страну до такого состояния, что с вами никто не захочет иметь дело, просто из-за трупной гони от вас исходящей. И, конечно, мне очень горько, что традиционные, казалось бы, союзники, традиционные сателлиты от России сегодня отворачиваются. А с другой стороны, ничего особо горького в этом нет, все та же справедливость. Потому что, вот, понимаете, Ренат, что самое страшное? Магия слова «Россия», которая означала когда-то великую культуру, великую страну, великие запасы, ресурсы, что там говорить, великое могущество, эта магия больше не работает. Россия сегодня, к сожалению, это синоним злобного бессилия. И если Армения ориентируется на Европу, это лишнее доказательство того, что иногда у наций бывают замечательные коллективные прозрения.
Прямо сейчас ненадолго прервемся, не будет нас буквально минуты, не скучайте, и сразу после этого продолжим.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире. И у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Тут фраза недели новая образовалась за минувшие 7 дней. Это «бензина нет». Причем нет бензина уже не только в Крыму, про это многие писали, нет бензина в том числе в Подмосковье и в Москве. Многие заправки не заправляют полный бак. Нельзя. По полбака в руки. Такой ответ слышат. Вообще, когда по всей Москве не будет бензина, это заставит людей как-то о чем-то задуматься, понять, что что-то случилось?
Задумались они давно. Задумался Россия, умеет, интеллектуальную традицию у нее есть. У нее нет традиции сопротивления. То есть даже если в Москве вообще прекратятся заправки, это не заставит автовладельцев выйти на демонстрацию. Я их очень хорошо понимаю, потому что страшнее российской тюрьмы нет ничего. А переполнить российские тюрьмы очень трудно. Они все время строят новые. Ну, я не знаю, с чем это связано. Это действительно какой-то ужасный ген, не ген, может быть, привычка, может быть, всосанное с молоком матери что-то. Мы волчата сосали волчицу и всосали нельзя за плашки. Высоцкий же все-таки был гений, понимаете? Он это почувствовал очень точно. Не зря он говорил, что эта песня ему далась так трудно. Трудно это вслух сказать. Понимаете, это же действительно ужасно, когда с тобой можно сделать все, что угодно, а ты все равно протестовать не будешь. Когда вот эта ватная среда какая-то, вот у Шукшина было такое выражение, с ним спорить все равно, что писать в вату. Вот это писать в вату, это все равно, что попытки вызвать какое-никакое сопротивление в России. Можно полностью лишить ее бензина, можно полностью лишить ее продовольствия. Но все равно российская тюрьма с ее пытками будет хуже, чем жизнь без бензина и продовольствия. И самое главное, что, казалось бы, какое страшное оскорбление, всем россиянам наносит эта власть, которая все время требует от них затягивать пояса, все больше готовиться к лишениям, все от большего отказываться, жертвовать родине вообще всем, короче. Эта власть все время плюет в лицо, и все утираются совершенно спокойно. Если бы я там сейчас жил, я бы, наверное, тоже утирался. Ну как? Ну страшно же, понимаете? Ну выйдешь, да? А потом тебя будут насиловать бутылкой. Ну кто вот? А что там еще умеют делать, кроме как трясти ядерные ракеты и насиловать бутылкой? Ничего больше страна не умеет. Поэтому в ближайшее время прозрения ждать не надо. Прозрения уже осуществились, все поняли. А, видимо, просто в нынешнем состоянии российского населения, в нынешнем, где последним героем был Навальный, и других вокруг него не обнаружилось. А, видимо, долго будет это все, ну, не очень долго, потому что такого большого ресурса нет. Россия погибнет не от революции и не от перестройки. Революцию, товарищ, тоже надо заслужить. Нужно, видимо, приготовиться к тому, что Россия просто распадется до уровня атомарного, от полной неуправляемости, от полной неспособности о себе позаботиться. Никто не будет протестовать, а просто будет такое, ну, тихое, то ли выживание, то ли вымирание, ну, в общем, разложение. В любом случае, никаких протестных попыток я сейчас не вижу. И знаете, вот когда замерзающего будет, он очень сердится, потому что ему уже было так хорошо, ему уже было почти тепло. Вот сейчас, когда Россию пытаются будить и говорить ей, ну, ребят, ну, сколько можно, ну, скажите уже хоть одно, нет, хоть на самом тихом, самом кротком уровне, хоть на коленях взбунтуйтесь, нет, все только злятся. Вот приезжайте сюда и бунтуйте. А я когда там был, я там бунтовал, но это ничего не изменило. Тут же в том и том ситуация, что сейчас россияне колоссально злятся. Вот последняя способность злиться у них осталась, но не на власть. Власть они воспринимают как родненькую. Они злятся на тех, кто их пытается будить, будоражить, провоцировать, кто пытается им подсказать путь протеста. Нет, да как вы смеете, да как вы можете, да вы предатели, да вы сюда носу больше не суньте, да мы здесь с нашим народом бедуем, вот повторяют они. И повторяют с такой лютой ненавистью, что мне, честно говоря, как-то уже не хочется ни их утешать, ни советы давать, ни какие-то светлые обещания раздавать. Если страна выбрала такой вот путь, медленного гниения, а не быстрых перемен, ну, давайте с этим согласимся. Другое дело, что и гниение это пошло сейчас уже лавинообразно, и кризис управления налицо, и, конечно, никаких тех 10-20 лет, которые обещает Питерский форум, там нет и близко. Я просто, понимаете, я не то, что передумал возвращаться, нет, конечно. Но я все чаще понимаю, что пропасть, разверзшуюся между оставшимися и уехавшими, уже ничто не зальет, уже ничто не зарастит. Прежде всего потому, что мы здесь немножечко привыкли все-таки заботиться о себе, думать о собственном достоинстве и не терпеть, когда в нас плюют. А нас за это будут ненавидеть. Ну, ничего, мы эту ненависть переживем, попробуем как-то подняться вместе. Но надо понимать, за те 5 лет, что прошли с начала войны, ну, с начала активной ее фазы, в России произошел колоссальный кризис самоуважения, колоссальный кризис самосознания. И, пожалуй, рискну сказать, сегодня российское население действительно идеально пластично, с ним можно делать все, что угодно. Нет такой меры, вплоть до массовых публичных сожжений, которая могла бы вызвать у российского населения хоть тень протестных настроений.
Хочу обсудить с вами Флагосрач. Тут жена вратаря ПСЖ обмоталась триколором от радости от победы мужа ее в Лиге чемпионов. Россиянин вратарь у этой команды. Причем я она сама, ни супруг ее Путина и войну не поддерживают. Я написал в Фейсбуке, зачем, типа, отстаньте от девки. Для нее это был не политический жест, а мне в ответ напихали с восстановку панамку очень активно. А хочу вас вот о чем спросить. Триколор российский и свастика – это одно и то же сегодня?
Ну, Ренат, нет, это совершенно не одно и то же, потому что свастика – это древний индийский символ. У свастики был некоторый период истории, когда она не была символом фашизма. Понимаете? А у триколора, ну, правда, триколор-то они сделали флаг из французского. Триколор у Франции тоже, только в другом порядке. Они часто путают и показывают не так. Но это в любом случае не одно и то же. Просто надо понять, что российский триколор сегодня – это не символ древней культуры, ее отринули. Это не символ интеллектуальной или военной мощи, это символ агрессии, это символ убийства. Триколор сегодня – это символ двух вещей – ядерной угрозы и бутылки Бануси, понимаете? Никаких других символических значений у государственной символики России не осталось, потому что для своего населения бутылка Вануси, а для чужого окружающего ядерная атака, и не поймешь, что лучше, честно говоря. Иными словами, они видят всю планету с ядерной ракетой Вануси. Вот это их такая, простите, немного перверзкая, немного извращенная мечта. Надеяться на то, что триколор можно от этого отмыть, что можно сделать триколор символом свободы, достоинства, как это было, простите, в августе 91 года. Ну, кто хочет, пусть надеется, но мне кажется, что России, ну, тому образованию государственному, которое будет после нее, России надо будет полностью менять государственную символику, потому что эти двуглавые курицы жуткие, этот орел двуглавый, над которым нельзя глумиться, и эти бесконечные угрозы, и это страшное, посвященное в принцип насилия, придирка к любому слову. Россия не может быть отмыта. Россия – это страна тотального насилия, где ничего, кроме этого насилия, не могут предложить. Если жене футболиста нравится в силу ее специфических вкусов носить символы тотального насилия, понимаете, разные бывают у людей пристрастия. Может быть, ей нравится действительно. Но я со своей стороны хочу сказать, что как можно меньше ассоциаций с этой государственной символикой должен себе сегодня, по-моему, позволять любой хоть сколько-нибудь гуманный человек.
В следующем году в Штатах Олимпийские игры, и очевидно, что сборная России туда поедет в довольно расширенном составе, потому что федерация за федерацией в течение последних недель, можно сказать, да, практически все федерации уже разрешили российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с гимном и с флагом. И вот 100% через год российский флаг будет там подниматься. Ну, а если не российский флаг поднимать тогда на стадионе в Лос-Анджелесе, то какой?
Ну, Ренат, во-первых, мы не знаем, что произойдет за этот год. Если за этот год Россия будет с прежней интенсивностью бомбить мирные кварталы Украины, я сомневаюсь, что все усилия российских спортивных чиновников принесут описанный вами результат. Во-вторых, очень многое изменится за это время в мире. А сейчас перемены идут стремительно. Нет, я не думаю, что России удастся в полном составе, в расширенном, удастся вернуть себя в мировой олимпийский процесс. Кубертена никто не отменял. Спорт и мир, а не насилие и не ядерная угроза постоянная. К тому же у меня есть сильное подозрение, что Владимир Путин постарается за этот год очень значительно расширить фронт, расширить характер военных действий. То ли за счет стран Балтии, то ли за счет стран НАТО, хотя они тоже теперь в НАТО, то ли за счет Польши, которая давно в НАТО. Не знаю, но какие-то, безусловно, шаги, чтобы потопить неудачу весенне-летнего наступления, он предпримет. Я не думаю, что в этих обстоятельствах имеет смысл ждать возвращения России в контексте мировой культуры и спорта. Я, правда, в спорте ничего не понимаю, принципиально его не комментирую. Я просто думаю, что сегодня любое общение с Россией выглядит очень тактично, токсично. А любое общение с Украиной, напротив, очень почетно и престижно. Поэтому у меня нет такого уж оптимизма насчет возвращения России в мировой спорт. Скажу больше. Я думаю, что уже в августе этого года произойдут события столь масштабные во всем мире, что нам будет не до грядущих Олимпийских игр, и, возможно, само их проведение окажется под вопросом.
Вы знаете, я думал, на какой книжке под конец погадать, но так как в день нашей беседы на питерском форуме одной из первых тем нашей беседы, собственно, выступили две дочки Путина и говорили они исключительно о своей главной деятельности, а мы знаем, что их главная деятельность – это вечная жизнь диктатора, ну и они заняты исключительно продлением жизни своего отца. Я решил взять большую медицинскую энциклопедию.
Вот. Давайте.
Я взял в руки большую медицинскую энциклопедию, и я-то знаю, что вы мне скажете 99,9, поэтому я же
подумал. Нет, я скажу 506 сверху.
506. О, сейчас тогда...
Номер моей гостиницы, номер моей бой в гостинице, ага. 506.
А, все, тогда дайте мне буквально... Во, 506. 6 сверху. Раз, два, три, четыре. Депрессивных расстройств, галлюцинаций, психомоторного возбуждения.
Вот это мы и видим сейчас в России. Депрессивные расстройства, галлюцинации и психомоторное возбуждение. Даже на почве аутизма. Потому что более аутичной страны, чем Россия, мы сейчас не видим. Аутизм – это ведь, грубо говоря, неспособность к контактам, проблемы с контактами с людьми. Россия сегодня рассматривает все контакты с миром по одному сценарию. Либо все меня лобзают, не скажу куда, либо я всем ставлю ногу на голову. Это аутизм, это шизофрения, это, безусловно, вазомоторное расстройство, даже синдром Туретта, когда Дмитрий Медведев все время кричит «завали хлебало». Синдром Туретта – это речевые тики, речевые судороги, когда человек все время изрекает ругательства. Но я могу сказать вам, ребят, что ведь это лечится, на самом деле. Достаточно обернуть больного. Я не такой я врач, но я помню, что истерику лечили обертыванием в холодную простыню. Мне кажется, эта ледяная простыня для российских идеологов уже где-то недалеко.
Спасибо, увидимся.
Спасибо вам за долготерпение. Пока.
Спасибо, пока. Что ж, спасибо, что провели с нами последние 40 минут. Было интересно, важно, любопытно, ярко, как обычно. С вами был Ренат Давлетгильдеев, Дмитрий Львович Быков. Комментарий в поддержку, лайк, подписка. Берегите себя. Увидимся.